46. Пробудился я непривычно к вёлым и разбитым, вследствие местной жары. Было около 10. Я смочил волосы холодной водой, через силу оделся и спустился под колоннаду. Заглянул под муслиновую салфетку. На столе завтрак и спиртовка, чтобы подогреть непременную турку кофе. Я чуть помешкал, но никто не появлялся. Мертвое спокойствие виллы ошеломляло. Я-то думал, сегодня Кончис продолжит комедию, а сцена пуста. Я сел завтракать. Покончив с едой, отнес посуду к хижине Марии. Вот где какой я заботливый. Но дверь оказалась на замке. Первая неудача. Я поднялся, постучал к Кончису, подергал ручку. Вторая неудача. Обошел весь первый этаж. Даже разворошил полки в концертной в поисках Кончисовых трудов по психиатрии. Безуспешно. Мною овладела паника. Из-за того, что я натворил ночью, всему конец. Они навсегда исчезли. Я поплелся к статуе, обогнул территорию виллы, точно посеял ключ где-то в траве у забора и через час вернулся к дому. Все так же пусто. Я чувствовал себя преданным, одураченным. Что предпринять? Бежать в деревню? Сообщить в полицию? Наконец я спустился на частный пляж. Лодки у мостков не было. Я выплыл из бухточки, завернул за стрелку, ограничивающую ее с востока. Здесь, меж хаоса валунов и каменных обломков, круто обрывались в море скалы, более 100 футов высотой, крупнейшие на острове. В полумиле к востоку они образовывали неглубокую впадину, нечто вроде залива, надежно заслоняя собой берег с 3 домишками. Я тщательно осмотрел скалы. Ни удобного спуска, ни заводи, где могла бы пришвартоваться самая захудалая лодочка. Однако, похоже, именно в эти места удалялись сестры, говоря, что идут домой. Поверху, над кромкой обрыва, тянулись и подножья сосен низкорослые кусты. Укрыться там немыслимо. Оставалась единственная возможность. Девушки пробирались по краю обрыва, а затем поворачивали вглубь острова и спускались в лес мимо селеницы. Я заплыл чуть подальше от берега, но попал в струю холодного течения, отпрянул и сразу увидел ее. На краю скалы, ярдах в 100 восточнее, стояла девушка в светло-розовом летнем платье. Даже в густой древесной тени она приковывала взгляд с какой-то роскошной неотвратимостью. Помахала рукой, я махнул в ответ. Она сделала несколько шагов вдоль зеленой стены сосен. Солнечные полосы побежали по нежно-алому платью. У меня перехватило дыхание. Я заметил второе розовое пятно, вторую девушку. Они застыли, повторяя одна другую. Ближняя снова призывно помахала рукой. Обе повернулись и скрылись из виду, будто намереваясь идти мне навстречу. Минут через 5-6 я, запыхавшись, обернув рубахой мокрые плавки, перебрался через овраг. У скульптуры их не оказалось, и я с досадой подумал, что меня опять дразнят, что мне дали полюбоваться на них лишь для того, чтобы окончательно упрятать. Мимо рожкового дерева я спустился к скалам. Меж стволов нестерпимо заблистала морская голубизна. И тут я отыскал их. Девушки сидели в тени на восточном склоне маленького, покрытого дерном каменного утеса. Не спуская с них глаз, я замедлил темп. На них были совершенно одинаковые, простенькие платья с короткими, чуть присобранными рукавами и глубокими вырезами у горла, гольфы в синюю крапинку, светло-серые туфли с низким каблуком. Они смотрелись женственно и очаровательно, будто 19-летние барышни, вырядившиеся на воскресный пикник. Но вырядившиеся, на мой вкус, слишком тщательно, по-городскому. Особенно не кстати была плетеная корзинка, что лежала у ног Джун и придавала им обеим вид вечных кембриджских студенток. При моем приближении Джун встала и пошла мне навстречу. Волосы у нее, как и у сестры, были распущены. Золотистая кожа, загоревшая даже сильнее, чем мне показалось ночью. Переводя взгляд с одной на другую, я отметил, что внешне она куда прямодушнее сестры. В ней то и дело сквозили повадки бойкого мальчишки. Жюли пристально наблюдала за нами. Она явно намеревалась держаться строго и отчужденно. Джун усмехнулась. «Я ей сказала, что вам все равно, с кем сегодня гулять, с ней или со мной». «Мило с вашей стороны». Взяла меня за руку, подвела к утесу. «Вот он, рыцарь наш в лучистых латах». Жюли посмотрела холодно. «Привет». «Она все знает», — сообщила ее сестра. Жюли искоса взглянула на нее. «И знаю, кто во всем виноват». но затем встала и спустилась к нам. Укор сменился состраданием.
«Как вы добрались до дому?»
Я рассказал им про плевок. Сестры и думать забыли о своих размолвках. На меня с тревогой уставились две пары серо-голубых глаз. Потом они переглянулись, будто моя история подтверждала их собственные выводы. Жюли заговорила первой.
«Вы Мариса сегодня видели?»
«Ни следа». Они вновь переглянулись.
«И мы не видели», — сказала Джун.
«Все вокруг точно вымерло. Я вас все утро искал». Джун посмотрела мне за спину, в глубину леса.
«Это с виду вымерло. Как бы не так».
«Что это за гнусный чернокожий?»
«Марис называет его своим слугой. В ваше отсутствие он даже за столом прислуживает. Его обязанность опекать нас, пока мы в укрытии. Нас от него уже воротит».
«Он правда не мой?»
«А шут его знает. Мы считаем, что нет. Все время сидит и пялится, словно вот-вот откроет рот».